Вести Санкт-Петербург.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Добрый вечер. 19:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 11 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Неудачная парковка погрузила внедорожник в холодную воду фонтанки. Водитель перепутал педали газа и тормоза. На время спасательной операции движение по реке и по набережной было перекрыто. Две репетиции Парада Победы в Петербурге перенесены на более позднее время, чтобы разгрузить дороги центра города. Жители Васильевского острова до конца мая ждут ограничения движения по Большому проспекту. В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Основной формой возмещения ущерба становится ремонт пострадавшего в ДТП автомобиля за счет страховщика. Водители из 7 автопарков Петербурга и Ленинградской области приняли участие в конкурсе профессионального мастерства. Петербургские депутаты предложили запретить продажу крепкого алкоголя лицам моложе 21 года. Сегодня в гостях у нашей программы Владимир Дербин, председатель Федерации независимых профсоюзов Петербурга и Ленинградской области. 1 мая – в день весны и труда, а по-старому – в Международный день солидарности трудящихся, профсоюзы традиционно пройдут маршем по Невскому проспекту. За что нынче они выступают, какие методы применяют, чтобы добиться исполнения своих требований, об этом пойдет речь с председателем Федерации профсоюзов Владимиром Дербиным. Задать свой вопрос гостю вы можете прямо сейчас. Для этого присылайте вопросы через оператора по телефону горячей линии 680-15-16, либо оставляйте их в виде онлайн-сообщений на сайте нашей телерадиокомпании. Его адрес www.rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общения, вопросы и ответы Радио России. И можно будет позвонить по телефону, прямой номер студии 325-71-79. Звонить можно будет во время беседы, она начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последнее известие.
И в начале об утреннем происшествии. Спасателя МЧС пришлось поднимать из фонтанки внедорожник. За спасательной операцией наблюдало множество зевак. В реке иномарка оказалась не из-за аварии, а по ошибке водителя. Мужчина пытался припарковать автомобиль на набережной напротив домика Петра Первого в Летнем саду. О том, что случилось дальше, рассказал участник спасательной операции, оперативный дежурный главного управления МЧС по Петербургу Алексей Колбашов.
Гражданин совершал парковку, уперся передними колесами автомобиля в поребрик. Перепутал педаль тормоза с педалью газа, нажал на газ, машина подпрыгнула, ударилась об ограждение реки. Удар был просто настолько сильный, потому что с места машина толкнулась и в прыжке сбила ограждение.
Неудачник-водитель не пострадал. Выбраться из холодной воды ему помогли прохожие. Мужчина самостоятельно ушел отогреваться на работу в расположенный по соседству офис. Для того, чтобы выловить внедорожник из реки, спасатели МЧС вызвали на место ЧП огромный подъемный кран и водолазов. За корпус иномарки закрепили тросы, после чего авто аккуратно подняли из воды и поставили на проезжую часть. На время спасательной операции движение на акватории реки и по набережной было перекрыто. Для безопасности на воде выставили защитные боны на случай, если бы из разбитой машины начало вытекать топливо. Две репетиции Парада Победы в Петербурге перенесены на более позднее время. Такое решение принял командующий войсками Западного военного округа Андрей Картополов для того, чтобы не перегружать дороги центра города в вечерний час пик. Так, репетиции, назначенные на 3 и 5 мая, перенесены с 17 часов на 10 вечера. В военном параде в Петербурге примут участие свыше 4000 военнослужащих, более 100 единиц боевой техники и более 40 самолетов и вертолетов Западного военного округа. Еще информация для автомобилистов. Дворцовую набережную не будут перекрывать в одном направлении, чтобы облегчить дорожную ситуацию в Петербурге. Как сообщает пресс-служба ГАТИ, ограничения, которые должны были начать действовать завтра и сделать Дворцовую набережную односторонней, отменяются. Ну а жители Васильевского острова ждет еще как минимум месяц ограничений движения по Большому проспекту. Там продолжаются работы по прокладке теплосети. Так, с 1 по 31 мая будет закрыто движение на участке от Кадетской до 8-9 линии, включая перекрестки. Кроме этого, будет закрыто движение по Большому проспекту в направлении от 8-9 линии к 12-13 и ограничено движение на участке от 12-13 до 22-23 линий с поэтапным закрытием перекрестков. Напомню, сообщение Васильевского острова с городом осложняет и закрытие Тучкового моста. Движение по нему полностью прекращено до 6 мая. В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. С этого дня основной формой возмещения ущерба станет ремонт пострадавшего в ДТП автомобиля за счет страховщика. Облегчат или усложнят поправки жизнь автовладельцам, выясняла Ольга Добышева.
В России вступили в силу правила натурального возмещения по ОСАГО. Сам документ правительство согласовало в конце декабря прошлого года. Президент Владимир Путин подписал его 28 марта. Теперь выплата средств по страховке в ряде случаев будет заменяться ремонтом пострадавшей машины за счет страховщика. Между тем, автоэксперты уже называют поправки сомнительными. Так, руководитель региональной общественной организации СПБ «Авто» Святослав Данилов полагает, что обновленный закон об ОСАГО сильно усложнит жизнь автомобилистов.
Подавляющее большинство поправками недовольны, потому что у людей отнимают возможности выбирать, каким образом им ремонтировать свой собственный автомобиль, при этом старательно навязывая те сервисы, которые будут выбраны страховой компанией. И одно дело, когда мы говорим о Санкт-Петербурге, где, в принципе, у страховой есть большое поле для маневра и есть возможность выбрать какую-то более-менее адекватную и качественную компанию, осуществляющую ремонт автомобилей. Но если мы будем говорить о, например, о каком-то провинциальном городе небольшом, где всего несколько станций техобслуживания на весь городок, то, соответственно, вопросы относительно того, какая станция будет выбрана, будет ли соответствовать эта станция тому качеству, которое требуется, вопросов много. Соответственно, такой законопроект и закон вообще сложно поддержать, но он вступил в силу и придется адаптироваться, естественно, под него. Но он нацелен явно не на людей, не на водителей, а для принесения еще больше пользы и выгоды страховым компаниям.
В свою очередь, выплата денежных средств будет производиться только в случаях, если пострадавшему в ДТП был причинен тяжкий или средней тяжести вред здоровью, или же он погиб, а также в случае полного уничтожения машины в результате аварии. Автомобилисты-инвалиды также могут рассчитывать на деньги вместо натурального возмещения при аварии. Кроме того, если страховщик не предложит автомобилисту автостанцию для ремонта машины, или же при наличии у последнего соответствующих договоренностей со страховщиком, автовладельцы также могут требовать выплаты денежных средств.
Добавлю, в отношении договоров обязательного страхования автогражданской ответственности, заключенных после 28 апреля, новая мера также будет действовать. Асы за рулем автобусов. Водители из 7 автопарков Петербурга и Ленинградской области приняли участие в конкурсе профессионального мастерства. Какие испытания вошли в программу и почему шофер автобуса должен быть виртуозом вождения, выяснил Кирилл Андреев.
Сцепление, передача, газ, попробовать поводить автобус предложили даже журналистам. Все похоже на управление легковым автомобилем, если бы не габариты. Это и есть главная сложность. Посмотрим, как с маневрированием справятся профессиональные водители.
Самое главное здесь не только скорость, но и аккуратность. За каждую ошибку жюри прибавляет конкурсанту штрафное время. Пропустил проезд, сбил конус или выехал за стоп-линию, вот и получил лишние полминуты. Но на трассе опытные водители, поэтому счет идет на секунды и миллиметры. Сергей Чебанец за рулем уже более 20 лет и говорит, что принял участие в конкурсе, чтобы проверить свои силы.
Опыт вождения, желание, энтузиазм для того, чтобы победить. Ничего сложного. Главное техника, а все остальное придет.
Змейка, заезд в бокс, параллельная парковка, эстакада. Этапы соревнования выглядят по-спортивному, хотя чем-то напоминают и поездку по автобусному маршруту. Маневрировать между припаркованными машинами или объезжать ямы на дорогах – часть работы водителей на линии. Поэтому их высокая квалификация – залог безопасности пассажиров и других участников движения, отмечает руководитель отдела приема и подготовки водителей компании-перевозчика Алексей Кашников.
Водителям приходится складываться с такими же ситуациями, как и здесь. Какие-то минимальные секунды времени надо принять решение, как поступить в той или иной ситуации. Вот сбитые конусы здесь – это такой же внезапно выбежавший на дорогу пешеход, велосипедист или неаккуратный водитель.
В умелых руках автобус становится очень послушен и может, например, развернуться, что называется, на носовом платке. Но конкурс – проверка не только практических навыков, но и знания правил дорожного движения. Не помня хотя бы одно из них, настоящим асом – водитель считаться не может, уверяют организаторы.
Новости дня. Хроника событий.
Пушкинский районный суд Петербурга приговорил гражданку Китая Лю Ли Мэй к 3 годам лишения свободы за кражу бриллианта. На ювелирной выставке в северной столице в начале февраля этого года камень был подменен на подделку, было возбуждено уголовное дело. Бриллиант в 3 карата стоимостью около 6 миллионов рублей найти пока не удалось, расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают причастных к преступлению лиц и схемы, которые позволили вывести незадекларированную ценность за границу. Под домашний арест помещен директор муниципального предприятия Всеволожского района «Ритуальные услуги», 54-летний Андрей Чернышов. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Подробности у Татьяны Княжевич.
Расследованием уголовного дела, возбужденного против директора МУП «Ритуальные услуги», занимается управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти. По версии следствия, Андрей Чернышов злоупотребил должностными полномочиями и передал помещение в здании поликлиники в Токсово, закрепленное за его муниципальным предприятием, некоему индивидуальному предпринимателю Эльсаеву. Тот открыл там магазин похоронных принадлежностей. При этом договор о субаренде оформлен не был, поскольку для этого необходимо согласие собственника, то есть администрации муниципалитета. По официальным документам в помещении, которое получил коммерсант, должны были бы храниться рентгеновские снимки поликлиники, а не похоронные принадлежности. И, как предполагает следствие, часть выручки от их продажи бизнесмен отдавал директору муниципального предприятия Чернышову в качестве платы за неофициальную аренду помещения. Пока в деле фигурирует сумма в 2,5 миллиона рублей, так что вполне вероятно, что уголовное дело могут переквалифицировать и на другую статью.
Фестиваль военно-исторических клубов «Весна Победы» стартует завтра в парке 300-летия Петербурга. В течение 10 дней, вплоть до 9 мая, на пляже парка все желающие смогут покататься на военной технике, преодолеть полосу препятствий и посмотреть целый ряд реконструкторских боев от Первой мировой до войны в Афганистане. С подробностями Владимир Снитков.
«Весна Победы» – самый масштабный фестиваль военно-исторических клубов северной столицы. На пляже парка 300-летия Петербурга соберутся почти все крупнейшие объединения – от реконструкторов различных эпох до клубов юнармейцев, где юноши готовят к службе в вооруженных силах. События на площадках будут проходить ежедневно, вплоть до Дня Победы. Здесь развернется парк военной техники разного периода – от танка «Рено» времен Первой мировой до современной амфибии, на которой сможет прокатиться, в том числе и по воде, любой желающий. Также всем обещают предоставить возможность выстрелить холостыми снарядами из любого вида представленного оружия, пушек, зениток и винтовок, в том числе из легендарной пушки ЗИС-3. Здесь же развернется полоса препятствий, на которой в первые дни фестиваля будут соревноваться участники слета юнармейцев. Это школьники, члены молодежных военно-патриотических клубов Петербурга. Им предстоит состязаться друг с другом в различных военно-прикладных видах спорта, стрелять, разбирать на время оружие, пользоваться средствами радиационной, химической и бактериологической защиты. А начиная с первых майских выходных, по словам режиссера фестиваля Павла Бараненко, на пляже практически ежедневно будут проходить реконструкции различных эпох.
Это может быть небольшая реконструкция, просто показ техники, как она действует, стреляет, как действует ее экипаж. Будут девчонки, которые реконструируют зенитчиц Ленинграда, показывать, как они действовали, да, как девчонки справляются с огромными тяжелыми снарядами и обращаются с пушкой, вешаем 4,5 тонны. Также мы покажем новые направления. Вот первое, конечно же, это Афганистан. Они покажут бои. И очень важное, опять же, направление тоже для привлечения молодежи, которая занимается страйкболом. Это серия мероприятий, называется режим КТО, контртеррористическая операция. Это самые современные события, которые все сейчас видим по телевизору.
Фестиваль «Весна Победы» устроен военно-патриотической организацией «Красная звезда». Практически бесплатно, бюджетных средств не привлекалось. По словам организаторов, это прежде всего семейный праздник для ребят от 10 до 17 лет и их родителей. Все экспонаты, танки, бронетранспортеры и пушки можно исследовать и трогать руками. Участники фестиваля, как обещают устроители, подробно расскажут и о своей военной технике, и об исторической эпохе, которую они представляют.
Музей истории города пополнился новым экспонатом – портфелем ленинградского школьника Юры Капустина, который нерадивый ученик потерял 77 лет назад. Его передали в музейные фонды петербургские журналисты. Елена Медведева расскажет подробности.
Школьный портфель с тетрадями, учебниками, дневником и перьевой ручкой был найден строителями в сентябре прошлого года при разборе старого дома на Петроградской стороне. Рабочие передали находку журналистам. Выяснилось, что портфель принадлежал третьекласснику Юрию Капустину. В 1939-40 годах он учился в ленинградской школе номер 18 Приморского района. Остается только гадать, как школьный ранец попал в дымоход. Судя по тому, что записи в дневнике начинают занимаются с ноября 1939 года, терял свой портфель Капустин не впервые. Юра был нерадивым учеником, это видно по плохим отметкам и многочисленным замечаниям в дневнике, состоянию учебников и тетрадей. Портфель ленинградского школьника – одно из свидетельств довоенной жизни города и бесценный исторический материал, говорит журналист Венера Галеева. Именно ей довелось изучать историю Юрия Капустина.
Например, хрестоматия по литературе практически ничем не отличается от тех учебников, по которым сейчас дети учатся. Может быть, там поменьше стихов про пионерские отряды, не говоря уже про дневник. С дневником была смешная ситуация. На одной из страниц, где-то уже ближе к марту, когда был потерян портфель, по нашим расчетам, он в 20-х числах марта его потерял. Внезапно среди домашних заданий, среди каких-то почеркушек появляется Катя. И что журналист первым делом думает? Наверное, там какая-то была прекрасная романтическая история. Но потом при внимательном прочтении тетрадок с упражнениями по русскому языку мы понимаем, что эта прекрасная версия разрушается до основания, потому что Катя – это домашнее задание. Он склоняет Катю по падежам.
Артефакт решено было передать в Музей истории города. В следующем году он станет центральным экспонатом на выставке новых поступлений.
Одиннадцать градусов тепла сейчас в Петербурге. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Ветер дует северо-западный со скоростью 1,3 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 26%. В последней четверти этого часа вас ожидают новости экономики и культуры. Европейский университет в Петербурге оспорил решение суда об отзыве лицензии. Фонтанный дом приглашает оценить литературный багаж. Выставка под таким названием рассказывает об ассоциациях школьников, которые рождаются у них при чтении стихов Ахматовой, Бродского и Мандельштама. А в Музее современного искусства Эрарта открылась выставка об истории нижнего белья. Также я познакомлю вас с новым курсом валют по Центробанку и расскажу о погоде на ближайшие три дня. Сегодня в гостях у нашей программы Владимир Дербин, председатель Федерации независимых профсоюзов Петербурга и Ленинградской области. 1 мая в День весны и труда, а по-старому в Международный день солидарности трудящихся профсоюзы традиционно пройдут маршем по Невскому проспекту. За что нынче они выступают, какие методы применяют, чтобы добиться исполнения требований. Об этом моя коллега Ольга Стеценко будет вести разговор с председателем Федерации профсоюзов Владимиром Дербиным. Вопросы к нашему гостю вы можете прислать прямо сейчас через оператора по телефону горячей линии 680-15-16, либо оставив онлайн-сообщение на сайте нашей компании, его адрес www.rtr.spb.ru. На главной странице вы пройдете по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». И можно будет позвонить по телефону. Прямой номер студии 325-71-79. Он будет доступен во время беседы, которая начнется примерно через 2 минуты. Ждем гостя.
Новости дня.
В студию микрофона Ольга Стеценко. Добрый вечер. Я с удовольствием представляю нашего гостя. Это Владимир Дербин, председатель Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
1 мая, в День весны и труда, по-старому в Международный день солидарности трудящихся, насколько я знаю, профсоюзы так и называют этот праздник. Профсоюзы традиционно пройдут маршем по Невскому проспекту под общим лозунгом «За достойную работу, зарплату, жизнь». Ну, возразить абсолютно нечего против этого лозунга, а мы сегодня поговорим, за что нынче выступают профсоюзы, какие методы применяют, чтобы добиться исполнения своих требований, ну и также о том, как организовать профсоюзную ячейку на своем рабочем месте и что это даст, скажем так, ее участникам. Итак, об этом мы будем говорить с председателем Федерации профсоюзов Владимиром Дербиным. И вопросы к нему, пожалуйста, присылайте через оператора по телефону горячей линии 680-15-16. Напомню, что нам можно писать онлайн. Сайт нашей телерадиокомпании находится по адресу www.rtr.spb.ru. И на главной странице нужно найти ссылку «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». И прямой телефон в студии 325-71-79. Пожалуйста, звоните.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, 1 мая, по-старому День международной солидарности трудящихся, таковым он и остается во многих странах, в том числе и в нашей стране, и под разными названиями, но все равно он остается таким днем. Почему он стал таким днем, наверное, всем известно. В свое время попали под обстрел, скажем так, рабочие, которые хотели ни много ни мало 8-часовой рабочий день в Америке, в Чикаго. И вот в конце концов этот день вылился в такой, ну, теперь назовем это праздником на самом деле, хотя повод-то был далеко не праздничный. Нашествие, выходят профсоюзы в этот день, причем возглавляют это шествие и представители администрации города. И хочу вас спросить, Владимир Георгиевич, получается, что раньше профсоюзы это была такая альтернатива и властям, и работодателям, а сейчас, получается, профсоюзы вполне, так сказать, мирно вместе с администрацией города во главе выходят на шествие. Вот как это так все изменилось у нас?
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Я считаю, что изменилось к лучшему. Почему? Потому что, да, действительно, так сказать, было время, 90-е годы, когда мы выходили и с другими лозунгами, и, так сказать, отдельно, и проводили митинги на Дворцовой площади. Я помню первый митинг в 92-м году, когда проводили, я его открывал, мне было поручено открывать. Это была полная Дворцовая площадь. И это было вообще тяжелое настроение, поскольку люди пришли, значит, с очень такими, значит, плохими настроениями. Но шли годы, профсоюзы начали, так сказать, работать, значит, за круглым столом учиться. И сегодня я хочу сказать, что наши партнерские отношения, ну, во-первых, мы 26-й раз в этом году подписали трехстороннее соглашение между работодателями, администрацией и профсоюзами. Это говорит о том, что мы на сегодняшний день в Санкт-Петербурге научились работать за круглым столом. Есть закон Санкт-Петербурга о наших, так сказать, партнерских отношениях, где по 15 представителей с каждой стороны в течение полугода ведут работу по очередному соглашению трехстороннему и соглашению о минимальной заработной плате. Я хочу сказать, что на сегодняшний день, значит, у нас... Значит, положение о минимальной заработной плате, значит, самое лучшее в России. Потому что больше, к сожалению, ни один регион России не может подписать соглашение о минимальной заработной плате, куда бы ни входили премиальные компенсационные выплаты. Во всех остальных регионах, помимо, если называют цифру 8 тысяч, то в эту 8 тысяч еще входит премия, сверхурочная там и так далее, и так далее.
Ну, назовите цифры, пожалуйста, по Петербургу и по Ленинградской области, вот без этих, без премии, без сверхурочной,
да, значит,
чистая зарплата.
По Ленинградской области 10 850 рублей, а в Санкт-Петербурге 16 тысяч рублей минимальная заработная плата, но первый разряд тарифной сетки 13 500. Первый разряд тарифной сетки или минимальный должностной оклад. Но в целом, чтобы был у первого разряда не ниже 16 тысяч рублей. Угу. Это вот то, что подписала администрация, работодатели и профсоюзы. И оно исполняется.
Владимир Георгиевич, я хочу вас перебить. Скажите, я вот специально сейчас перед нашей беседой посмотрела вакансии. В интернете сейчас их довольно много. И я там видела довольно много предлагаемых зарплат. 10 тысяч рублей, 8 тысяч рублей. Это уборщики. Это разнорабочие, это грузчики, где-то это охранники, где-то это официанты, няня. Ну, в общем, различные. Сторож, тоже очень маленькие оклады предлагаются. Но и это... многие из них не только меньше 16, но и меньше 13,5 тысяч. Ну, это, получается, это что в каком-то смысле, да, вот эти договоренности...
Нарушение. Нет,
понимаете, это... в чем дело? Насколько я понимаю, эти нарушения, они просто сплошь и рядом. Потому что таких предложений довольно много. И мне кажется, что вот тогда договоренности, которые достигают профсоюзы, они, мягко говоря, почти везде не выполняются.
Нет, ну, я бы не сказал, что нигде. Они в основном выполняются, но далеко, так сказать, не везде. Конечно, есть уход. Поэтому... И мы и говорим, что чтобы контролировать администрацию, ну, к сожалению, так сказать, государственное учреждение Рострудинспекция федерального уровня, они не в состоянии контролировать несколько сот тысяч юридических лиц. У них просто нет физических людей таких. И поэтому им нужна информация. Если поступает информация, что на данном предприятии первый разряд там 8 тысяч или там 9 тысяч, или минимальный заснуй, тогда выходит, если там есть профсоюзная организация, там практически этого нет. потому что они сразу сигнализируют нам, и мы принимаем меры совместно с Рострудинспекцией, совместно с прокуратурой. И, как правило,
первый разряд, насколько я понимаю, это самый неквалифицированный труд.
Да, самый неквалифицированный труд.
То есть
это гарантированная минимальная оплата. Гарантированная, которую нельзя изменить. Почему некоторые, ведь чем закрываются работодатели? Они говорят, тебе 8 тысяч как бы оклад, но мы тебе еще 6 тысяч надбавим премии. И ты перекроешь там, грубо говоря, 16 тысяч или там сколько-то. Но это вот неправильно. Это в других регионах можно, в нашем так нельзя. Потому что премию можно снять в любой момент. А вот гарантированную оплату нельзя уменьшить просто так волей директора.
Хорошо, куда обращаться людям, которые получают такие деньги, скажите?
Значит,
как им потом избежать увольнения? Вопрос номер два.
Гражданам, где нет на территории предприятия профсоюзной организации, обращаться нужно в Рострудинспекцию. Значит, нашего города Санкт-Петербурга или Ленинградской области, которые будут помогать вам. А если есть профсоюзная организация, то это очень легко. Председатель управкома, который выйдет на нас, и мы совместно помогаем. Но, еще раз повторяю, что Федерация профсоюзов, которая включает в себя 35 отраслевых профсоюзов, мы работаем только для членов профсоюзов. К сожалению, так сказать, вот общие документы, которые мы подписываем, они распространяются на всех. А конкретно работаем, и, естественно, так сказать, если к нам... У нас очень много обращений, даже, так сказать, там, где есть первичные профсоюзные организации. Но всех больше, это, конечно, там, где их нет. Но мы сегодня даже, так сказать, практикуем такую вещь, что у нас два раза в неделю представители Рострудинспекции принимают и не членов профсоюза на территории Дворца труда. Уж если, так сказать, вы не знаете, куда идти, то, в принципе, можете позвонить, мы вам подскажем адрес, время приема, так сказать, граждан, вот именно по вопросам занятости, зарплаты, охраны труда, детского отдыха.
Хочу спросить еще по минимальному размеру. Не размеру оплаты, а по минимальному размеру заработной платы,
да, вот надо,
да?
Не
они немножко, немножко
МРОТ, сравним, МРОТ, да. И минимальный
МРОТ это
размер.
Федеральный уровень, правильно?
Да, это федеральный. МРОТ сегодня 7 500 рублей. Угу. Вот, значит, по закону это 7 500 рублей, но и то в этот МРОТ, к сожалению, можно включить премию и компенсационные выплаты. 7,5.
Хорошо, вернемся к нашим регионам. Угу. Санкт-Петербург и Ленинградская область. Не такая уж у нас разница в ценах, например, на продукты, на одежду и на все прочее. На ЖКХ, угу, тем более, угу, иногда в Ленобласти и больше бывает. Скажите, работаете ли вы над тем, чтобы выровнять вот эти вот минимальные размеры заработной платки? Все-таки в Петербурге 16, угу, а в Ленинградской области до 11 не дотягивает. Почему такая, да, несправедливость?
Да, работаем над этим делом, да, действительно. Но пока бюджет, к сожалению, не позволяет. Ведь мы в своей вот минимальной заработной плате опираемся на то, что может в первую очередь, значит, сделать для бюджетников. Если бюджет позволяет для бюджетников такую минимальную зарплату выдержать, и задача наша ставится, чтобы минимальная заработная плата была выше прожиточного минимума. То есть человек, получая заработную плату, значит, даже минимальную, мог физиологически выжить. Угу. Потому что ниже прожиточного минимума – это уже не бедный человек, это уже нищий человек. Ему надо попросить у кого-то...
То есть, чтобы... раз администрация Ленинградской области не может бюджетникам обеспечить зарплату более 11 тысяч рублей,
тем не менее,
на первом разряде...
В этом году она на 12% проиндексировала. Это очень высокий результат. Минимальную заработную плату. Я думаю, что... А город еще выше. Поэтому я надеюсь, что мы в течение 3 лет примерно стабилизируем. Более того, мы стабилизировали ситуацию по детскому отдыху, по компенсации за детские путевки. Вот сегодня и город, и в городе, и в области компенсация за детскую путевку 60% от ее стоимости. Угу. От расчетной стоимости, не от фактической.
Ну, от расчетной стоимости, да, это довольно недорогие
путевки. А раньше было у кого 50, у кого 40, у кого 90 и так далее. Сегодня мы уравняли и бюджетников, и реальный сектор экономики. Если просчитали расчетную стоимость путевки для детей, то вот 60% бюджет компенсирует как в области, так и в городе. Вот здесь уже равенство есть.
Камешек в ваш огород от Ольги. Она пишет: никогда в нашей стране профсоюзы не были независимы. Профсоюзы – школа коммунизма. Не более того, пишет Ольга.
А она сама член профсоюза хоть?
Считаете ли вы себя независимыми все-таки, например, от властей?
Значит, с точки зрения нашей работы мы независимы, нас никто не контролирует. Мы единственное, должны уважать законы государства, мы руководствуемся законами о профсоюзах и, значит, трудовым кодексом. Значит, а раньше, конечно, партия давлела, так сказать, партия контролировала и так далее.
То есть сегодня... сейчас профсоюзы более свободны, чем
сегодня
были
меня никуда не вызывают.
Время.
Сегодня могут меня только пригласить куда-нибудь в прокуратуру, если мы что-то нарушили, значит, по закону нашей деятельности, хозяйственной деятельности. А вот нашей организационной деятельности мы свободны. Более того, губернатор меня не приглашает, не читает нам лекцию, там, работодателей, соответственно, мы с ними за круглым столом работаем. Поэтому, а партия «Единая Россия» там, или «Справедливая Россия», они вообще, вот мы, кстати, контактируем с партией «Единая Россия», более того, мы идем единой колонной на 1 мая. Значит, мы идем единой колонной, значит, поэтому... контролировать, как... Да, мне некоторые говорят, ну что, товарищ приводной ремень? Я говорю, какой партии? Никто не называет.
Владимир Георгиевич, простите, что прерываю, мы должны прерваться на небольшую рекламу. Напомню, что Владимир Дербин, председатель Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области, здесь у нас в студии, и будем продолжать говорить о работе профсоюзов и о том, стоит ли вступать в профсоюз сразу же после рекламы.
Новости дня.
Мы продолжаем разговор с нашим гостем. Владимир Дербин, председатель Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области, здесь в студии. И будем говорить о том, как защищать свои права, продолжать говорить об этом. Вот многие люди работают, но далеко не являются постоянными сотрудниками. Есть различные формы, временный договор, договор на какой-то определенный период времени. Скажите, пожалуйста, как вот таким людям поступать для того, чтобы защитить свои права? По сути, они получаются бесправные.
Да, к сожалению, это так реально, они бесправные. Если, еще раз повторяю, если на предприятии нет первичной профсоюзной организации, то отношения другие между, значит, работниками и работодателями. А если, значит, я даже не хочу в эфире называть, я постоянно это говорю, но тем не менее. А вот если отношения, а там есть первичная профсоюзная организация, то там отношения партнерские. То есть заключили коллективный договор. Это единственный закон. Закон на территории предприятия, если есть коллективный договор, когда подписали две стороны и исполняют то, что прописано.
Вот если, то есть коллективный случае, договор – это аналог трехстороннего соглашения, да, но для конкретного,
да,
предприятия.
Да, там двухсторонние отношения между профсоюзами и предприятиями. Если сторона, допустим, работодателя нарушает, то может вмешаться прокуратура и так далее, и так далее. Есть. Так в этом законе прописывается все: индексация заработной платы, социальный пакет, охрана труда, детский отдых и так далее, и так далее. А если этого закона нет, то у работодателя нет никаких обязательств, за исключением платить вам заработную плату, ту, которую он пообещал. И то может премию лишать в любой момент, может вас в любой момент уволить. Не гарантирует вам никакой индексации заработной платы, потому что ни один закон Российской Федерации не обязывает работодателя сегодня индексировать заработную плату, за исключением регионального, значит, вот, положения о минимальной заработной плате, за исключением.
Но региональное положение ведь есть. Зачем тогда колл-договор,
да,
если
но
есть региональное
положение? Но в коллективном договоре значительно большие условия. Может, на предприятии-то всегда... Это же мы в целом, так сказать, по региону, а на конкретном предприятии экономические условия, может, позволяют, так сказать, и, допустим, застраховать, медицинскую страховку дать, и, значит, с точки зрения питания делать льготы, и компенсацию за детский отдых больше дать, чем государство, допустим, 60%, и, так сказать, индивидуальные средства защиты какие-то купить, современные приобрести, чтобы человек на рабочем месте, и рабочее место оборудовать, чтобы оно было без шума, без пыли, без вибраций, без там и других вредных, так сказать, значит, ситуации на рабочем месте, и так далее, и так далее. Вот это все коллективный договор. Для этого и ведутся переговоры между председателем правкома, вернее, правкомом и работодателем. И когда заключается... Почему у нас нет сегодня забастовок практически на больших предприятиях? Потому что есть коллективный договор, заключили, и они мирно работают. Вот, например, были проблемы на Балтийском заводе, вы все, наверное, помните, несколько лет назад. Но после этого, когда мы договорились, перезаключили договор, администрация исполняет свои обязательства, правком исполняет свои обязательства, ну зачем куда-то выходить, куда-то спорить?
Скажите, по вашим данным, какое количество в процентном соотношении организации имеет профсоюзная организация, а какое количество нет?
На сегодняшний день, по нашим данным, около 38%. Значит, процентов работающего населения имеет профсоюзная организация. 38. Для примера скажу, что...
Крупные предприятия в основном?
Ну, крупные практически все, средние, так сказать, мелкие, конечно, но мелких у нас огромное количество. Для сравнения скажу, в Германии 28%, в Америке,
то есть меньше, чем
в Америке 17%, а в Финляндии 73%. Вот всех самый высокий процент охватом профсоюзами это в Финляндии, в нашей соседней стране. Вот там действительно, так сказать. Но если вы посмотрите по телевидению, больше всего показывают забастовок или каких-то это Италия, там Германия, и то отдельные профессии, а Финляндии практически не показывают. Поскольку там соглашение...
То есть вы считаете, что все утрясается на уровне договоренности?
Да, я не считаю, я знаю. Там три блока профсоюзов, которые также договариваются за круглым столом переговоров. Я сам принимал участие в этом процессе, видел, как это все делается. И затем, так сказать, у них нет дальше, значит, незачем им бастовать. Ну, бывают случаи, конечно, и у нас бывают случаи. Вы помните и Пикалёво, там и Балтийский завод, и у нас сланцы. Были проблемы, но
Что вы думаете о сокращении или об увеличении количества рабочего времени? Вот, насколько я знаю, все-таки в Европе идет к тому, что рабочий день сокращается, да, и даже ученые говорят, что когда человек работает 5-6 часов в сутки, он лучше восстанавливается, быстрее успевает восстановиться, и за эти 5-6 часов выполняет ту работу, которую раньше он выполнял за 8.
Да, только...
Но, тем не менее, есть и другие голоса, предлагают установить и большее количество рабочего времени в неделю, и к этому тоже прислушиваются. Вот ваше мнение каково?
Ну вот, прошедший съезд промышленников и работодателей показал, что опять дискуссия развернулась, чтобы увеличить рабочее время, притом с той же оплатой, понимаете? Значит, отказаться от двойной, значит, оплаты труда за сверхурочные, за выходные, за праздничные и так далее. Естественно, мы такие, значит, не можем поддержать на трехсторонней комиссии, мы протестовываем эту ситуацию, но, тем не менее, это есть. Но есть и у нас один, есть свободный профсоюз, который говорит, что надо бороться за шестичасовой рабочий день. Но только при этом никто не гарантирует, что тебе такую же будут платить заработную плату. Поэтому на сегодняшний день оптимально, безусловно, так сказать, ситуация должна быть 8-часовой рабочий день, но если идет переработка, платите, пожалуйста, двойную, так сказать, тариф за каждый час. Ну, как по закону. Угу. На сегодняшний день, кстати, трудовое законодательство достаточно современное у нас. Конечно, там требуются небольшие поправки, которые сегодня прорабатываются, но единственный плюс сегодня, что все поправки в трудовой кодекс вносятся, когда три стороны согласовали. Вот это большой, большой, так сказать, успех, можно сказать.
Это ограничивает,
да,
тех,
это ограничивает,
кто пытается внести такие радикальные
безобразия или там явления. Правительство вдруг решило что-то изменить там или работодатели.
Владимир Георгиевич,
и так далее.
Простите, что перебиваю, наша с вами последняя минутка заканчивается. Хочу вас попросить, чтобы вы рассказали, где встречаетесь перед тем, как шествовать по Невскому, и насколько я знаю, там у вас концерт на Дворцовом. Намечен. До митинга не будет.
Да, значит, уважаемые радиослушатели, 1 мая в 11 часов наша колонна начинает движение по Невскому проспекту, приходим на Дворцовую площадь примерно к 12 часам, и там будет большой праздничный концерт силами администрации города Санкт-Петербурга. А в 2 часа, в 14 часов, в профсоюзном дворце культуры имени Горького будет праздничный концерт силами творческих коллективов профсоюзов.
То есть никаких митингов, только праздник, шествие и концерт.
Значит, мы будем свои лозунги и, так сказать, требования во время шествия по Невскому проспекту. У нас будут радиопродукторы, значит, плакаты и так далее, и так далее. Пока мы идем, потому что люди стоят на этих...
Все понятно. Владимир Георгиевич,
рядом
простите.
И видят все.
Простите, что прерываю. Кому интересно, те придут и увидят своими глазами.
С
наступающим
друзья.
Вас праздником. Владимир Дербин, председатель Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области. Всего доброго.
До свидания.
Новости дня.
Хроника событий.
19.52 в Петербурге, сейчас в нашем городе по-прежнему плюс 10 градусов, давление 766 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Взрывотехники ОМОН и Росгвардии обезвредили самодельные взрывоопасные предметы во дворе частного дома в Ленобласти. Сообщение об обнаружении предметов, похожих на коктейль Молотова, поступило от местных жителей. По предварительной информации, неизвестные пытались поджечь одну из построек в дачном поселке, но после неудачной попытки скрылись. Взрывотехники обезвредили бутылки с огнеопасными жидкостью и передали их сотрудникам полиции. Петербургские депутаты внесли в Госдуму законопроект, предлагающий запретить продажу крепкого алкоголя с содержанием спирта выше 18% лицам до 21 года. По словам авторов документа, на сегодня возможность приобретения такого алкоголя законодательно связана с совершеннолетием. Однако, как показывают исследования, 18-летние молодые люди не в состоянии принять осознанное решение в вопросе употребления спиртного. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал жалобу Европейского университета на решение об аннулировании его лицензии. Ранее в марте арбитраж удовлетворил иск Рособнадзора об аннулировании лицензии вуза, которая дает ему право осуществлять деятельность и является бессрочной. Напомню, помимо судебного спора с Рособрнадзором, Европейский университет проиграл спор с Комитетом имущественных отношений города, который расторг договор аренды здания учебного заведения на Гагаринской улице в центральном районе Петербурга. Курсы валюты, экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Центробанк установил на выходные и праздничные дни следующие курсы основных иностранных валют. Доллар будет стоить 56 рублей 98 копеек, новый курс евро 62 рубля 4 копейки.
Новости дня. Культура.
Какие ассоциации рождаются у современных школьников при чтении стихов Ахматовой, Бродского, Мандельштама? Наглядно показывает выставка «Литературный багаж», которая открылась сегодня в музее Анны Ахматовой. Содержание инсталляционных чемоданов рассматривала Елена Серова.
В зале в раскрытом виде расположились 10 чемоданов, каждый со своим содержимым. Кофейная чашка, нотная бумага, морская раковина, компас, посмертная маска. Задача школьников – сделать презентацию своего литературного багажа для других участников проекта, которые должны ответить на вопросы, объясняющие, почему именно эти предметы лежат в чемодане.
Какой предмет багажа поможет познакомиться вам с экипажем буксира и кем является Иосиф Бродский в команде «Антея»?
Он был капитаном?
Он был капитаном.
Здорово.
Ахматова поняла первой, что Бродский стал великим поэтом, и ласково называла его «наш рыжий».
Бродский не читал Ахматову, а то, что читал, он воспринимал всерьез, ему она не особо нравилась.
Происходящее пояснила сотрудник музея Екатерина Печеник.
Здесь у нас собраны работы учащихся разных школ нашего города по произведениям Ахматовой, Мандельштама и Бродского. Ребята почти год работали над этими проектами. Они сначала посетили наш музей Ахматовой, посетили занятия, а потом пошли думать и фантазировать. И вот сейчас мы видим багажи, которые они собрали, свои мысли, литературные аллюзии, свои впечатления и эмоции. Здесь и очень трогательный, трагичный рояль. Здесь Бродский и его путешествия по миру, и его энциклопедические знания, и Мандельштам. Совершенно очаровательная кухня, и предметы, которые разговаривают между собой, и утюги, или чайники. Здесь и два трамвая, которые путешествовали в стихотворении Мандельштама, а ребята путешествовали по времени на трамваях разных.
В проекте «Литературный багаж» участвует 6 литературных музеев Петербурга и 50 городских школ.
Выставка об истории нижнего белья открылась в Музее современного искусства «Эр-Арта». О тонкостях, скрытых от глаз частей гардероба, в сюжете Марии Гордеевой.
Рыться в чужом нижнем белье отнюдь не стыдно, но только если речь идет об экспонатах выставки, на которой представлена грандиозная ретроспектива корсетов, кринолинов, бюстгальтеров, сорочек и пижам, а также чулок и подвязок от 18 века и до начала нынешнего столетия. Все предметы гардероба, которые обычно скрыты от посторонних глаз под одеждой, предстанут на всеобщее обозрение. Посетителей ждет волнующее погружение в историю самой секретной части гардероба. Уникальную коллекцию собрали и привезли в Петербург кураторы Лондонского музея Виктории Альберта. Это более 200 роскошных предметов мужского и женского нижнего белья самых разных веков. Здесь можно увидеть нижнее белье привилегированных особ и звезд, в частности, подвязки и чулки с цветочной вышивкой королевы Александры, прозрачную сорочку Кейт Мосс и, например, изысканный пеньюар героини фильма про агента 007. Как рассказала директор по внешним связям музея Эрарта Екатерина Атанян-Милюкова, Петербург – первый город после Лондона, который принимает эту выставку.
Пожалуй, самая чувственная, самая нежная выставка этого года – это выставка под одеждой, которая организована совместно с музеем Виктории Альберта. Музей Эрарта – единственный музей в России, где покажут этот нашумевший лондонский проект. Сразу после выставки у нас этот проект начинается масштабное мировое турне. Стоит посмотреть все. Есть совершенно невероятные экспонаты, которые очень хочется примерить, но, к сожалению, по своему контракту никогда это нельзя будет сделать.
Выставка наглядно демонстрирует, как корсеты влияли на здоровье женщин. Так, например, рядом с корсетом из китового уса, который способен утянуть талию девушки до 50 сантиметров, выставлены рентгеновские снимки деформированных органов этой особы, которая желала выглядеть стройнее. Мужскому нижнему белью уделено отдельное внимание. Посетителей выставки удивят особенно экстравагантными моделями, мини-плавками, которые были разработаны в 50-е, а также алыми мужскими стрингами из 70-х. Правда, к сожалению, запечатлеть увиденные экспонаты на фото и видеокамеру у посетителей не получится. По требованию музея Виктории и Альберта фото и видеосъемка на выставке запрещена.
Выставка пробудет в Петербурге до 30 июля, и это единственный показ в России. Первая лекция в рамках второго сезона проекта «Открытый город» состоится завтра в 19 часов в зале Академии музыки Елены Образцовой в Большом гостином дворе. Откроет лекторий историк архитектуры, кандидат искусствоведения Борис Кириков. Тема его лекции – неоклассицизм, начало 20 века, возрождение петербургских традиций. Вход на лекцию свободный. И в заключение программы о погоде. По прогнозу гидрометцентра по Петербургу и Ленинградской области завтра ожидается облачная и дождливая погода, а ветер восточных направлений умеренный, порывами до сильного. Температура по области ночью от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем от 5 до 10 градусов выше нуля. В Петербурге ночью плюс 1, плюс 3, днем от 6 до 8 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться. В последующие двое суток 30 апреля кратковременные дожди, ночью на севере области местами сильные, ветер южных направлений умеренный, днем порывистый. Температура ночью от 3 до 8 градусов выше нуля, днем от 5 до 10, на востоке местами до плюс 15 градусов. 1 мая местами небольшие осадки, ночью минус 2, плюс 3, днем от 7 до 12 градусов тепла, местами воздух прогреется до плюс 15. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Ольга Стеценко и я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Мы прощаемся с вами до вторника, 2 мая. Всего вам доброго, до свидания. До свидания.